Возбужденная толпа, гуарды, постояльцы гостиницы, горничные, слуги и случайные прохожие заполнили задний двор благородного меча. Карвер лез вон из собственной кожи, спеша очистить посредине пространства для поединка. Какая-то добрая душа судила студенту шпагу, но в его руках даже вполне пристойный клинок выглядел нелепо, как рыцарские латы в бакалейной лавке. Его невеста, казалось, готова была потерять самообладание, впервые за то время, что Эггерт знал ее. Щеки Тории, белые, как скатерть, покрылись неровными пятнами, и этот рваный узор скрадывал ее красоту. Кусая губы, она кидалась ко всем поочередно.
«Да прекратите вы! Светлое небо, Динар! Да остановите же их кто-нибудь!»
Останавливать честно объявленную дуэль было противозаконно и глупо. Любой житель Каварена знал это с пеленок. На Торию поглядывали с сочувствием и любопытством. Многие женщины втихомолку завидовали ей. Еще бы стать причиной поединка! Какая-то горничная решила по доброте душевной утешить бедняжку. Отшвырнув ее руки, Тория, отчаявшаяся, потерявшая власть над своим Динаром, сделала попытку уйти, но тут же вернулась, будто на привязи. Перед ней расступались, вежливо давая дорогу, безмолвно признавая ее право видеть все подробности поединка. Тория привалилась к рессоре какой-то кареты и так и осталась стоять, будто охваченная столбняком. Противники уже изготовились, замерев друг перед другом, вернее, враг перед врагом. Соль насмешливо скалился. Не вышло любви, так хоть дуэль. Правда, соперник-то вовсе никчемный. Вон как пыхтит, пытаясь встать в позицию. Видно, все же брал когда-то уроки фехтования. Эггерт пробежал глазами по лицам, разыскивая Торию. Видит ли? Поймет ли, наконец, что струйку из рукомойника предпочла гремящему водопаду? Раскается ли? Вместо Тории Соль встретился глазами с пожилым постояльцем. Тем самым, седым, чья голова возвышалась над толпой, как корабельная сосна над фруктовым садом. Взгляд постояльца, пристальный, но будто ничего не выражающий, отчего-то не понравился Солю. Он тряхнул головой и замахнулся на студента шпагой, как строгий учитель розгой.
«А-та-та!»
Студент невольно отшатнулся. В толпе засмеялись.
«Выпари его, Соль!»
Эггерт оскалился шире.
«Всего лишь небольшой урок хороших манер!»
Студент сузил глаза, согнул колени, как в фехтовальном зале, и отчаянно кинулся вперед, будто намереваясь изрубить Соля в капусту. Через секунду он удивленно оглядывался в поисках противника, пока тот, возникший у него за спиной, не напомнил о себе деликатным уколом пониже спины.
«Не отвлекайтесь!»
Студент обернулся, как ужаленный. Соль вежливо поклонился и отступил на шаг.
«Не все потеряно, юноша. Соберитесь силами и попробуйте еще. Урок только начинается».
Студент снова стал в стойку. Острие его шпаги смотрело не в глаза противнику, как подобает, а в небо. Неуклюжий выпад, удар шпаги Эггерта, и клинок студента ткнулся острием в песок, а сам он едва удержал рукоятку. Зрители зааплодировали. Солю, впрочем, уже надоела эта игра. Он мог бы фехтовать 100 часов без передышки, если бы безнадежно слабый соперник не навевал скуку. Эггерт знал 17 защит и 27 приемов нападения. Весь интерес заключался в том, как эти приемы соединить, сложить в мозаику, нанизать на шпагу, потом рассыпать, перемешать и собрать заново. Многие из своих импровизаций Эггерт не мог бы потом повторить. Они рождались вдохновенно, как стихи, и увенчивались обычно чьей-то раной, а то и смертью. Увы, имея перед собой студента, даже со шпагой, Эггерт вполне мог ограничиться ровно одним приемом, простым и вульгарным, как копченая сельдь. Уворачиваясь из-под неловких атак, небрежно отбивая сильные, но неточные удары, Соль вертел головой в поисках Тории. Увидев в толпе ее бледное, почти безучастное лицо, Он и сам предпринял атаку. И студент не успел даже сообразить, что происходит. Соль эффектно задержал острие у самой его груди. Публика восторженно завопила. Только высокий седой постоялец хранил бесстрастие. Так повторялось вновь и вновь. Студент мог умереть уже раз 10, но господин Соль тянул удовольствие, играя с юношей, как кошка с мышонком. Тот метался, размахивая шпагой, камушки разлетались из-под пыльных башмаков, а враг был как тень, неотлучен и недосягаем. И ни на секунду не умолкал нарочито менторский ядовитый голос.
«Так, а, вот так! Что вы вертитесь, как уж на сковородке? Повторить, еще повторить. Да вы ленивый, нерадивый ученик, вас надо наказывать. Раз!»
После каждого «раз» следовал несильный укол. Куртка студента, разорванная в нескольких местах, висела лохмотьями. Пот заливал перекошенное лицо. Когда противники вновь встали друг против друга, студент выглядел измученным и растерянным. Соль даже не запыхался. Глядя в несчастные, полные бессильной ненависти глаза противника, Эггерт ощущал свою полную власть, ленивую, неспешную власть, которой даже и пользоваться не стоит, только обладать.
«Страшно?»
— спросил он шепотом и тут же прочитал в глазах ответ. «Да, страшно. Это страх перед ним, Эггертом, чья шпага, подобно змеиному жалу, направлена бедняге в грудь. Противник беззащитен перед Солем. Он уже не противник, а жертва. И ярость уступает место тоске, и впору просить о помиловании. Только вот гордость не велит».
«Пощадить тебя?»
Эггерт улыбнулся краем рта.
«Пощадить, а?»
Он ощутил страх студента всей кожей, и чувство это сладко щекотало нервы. Тем более, что в глубине души Соль давно уже решил не наказывать парня слишком строго. Тоска и страх толкнули студента на новую безнадежную атаку. И надо же было случиться, чтобы Ботфорд Соля, угодив в оставленную дождем лужицу, потерял твердую связь с землей. Ноги великолепного Эггерта разъехались, как копытца новорожденного теленка. Соль едва удержал равновесие, и шпага студента, задев плечо Гуарда, срезала эполет. Гордый воинский атрибут повис на одной нитке, подобно дохлому пауку. А толпа, проклятая толпа, она всегда стоит на стороне победителя, разразилась радостными воплями.
Соль получил! Держи, держи, отвалится! Браво, студент, проучи, всыпь!»
Гуардов, замеченных в подлости и трусости, изобличенных в предательстве, изгоняли из полка, предавая перед этим позорной казни, публично срезая с плеча эполет. Сам того не ведая, студент нанес Эггерту тяжкое оскорбление. Соль видел, как переглядывались, усмехались, перешептывались его товарищи. Ай-яй-яй-яй-яй! Дальше все произошло мгновенно, на одном вдохе. Не помня себя от ярости, Эггерт кинулся вперед. Студент, нелепо вскинув шпагу, шагнул ему навстречу и замер, не сводя с Гуарда удивленных глаз. Острие фамильной шпаги Солли показалось у него из спины. Не блестящее, как обычно, а темно-красное, почти черное. Постояв секунду, студент сел. Неуклюже так, как и сражался. Стало тихо. Слепец решил бы, что на заднем дворе трактира нету ни души. Студент тяжело опустился на истоптанный песок, и неимоверно длинный Солев клинок выскользнул, как змея, у него из груди.
«Напоролся!»
— громко сказал лейтенант Дрон. Эггерт стоял, опустив окровавленную шпагу, и тупо смотрел на распростертое перед ним тело. Толпа зашевелилась, пропуская Торию. Она шла осторожно, словно по проволоке. Не замечая Соля, приблизилась к лежащему юноше. На цыпочках, будто боясь разбудить.
«Динар! Динар!»
Толпа расходилась, пряча глаза. Из-под темной куртки лежащего расползалось бурое пятно. В полголоса причитал хозяин гостиницы.
Вот они, поединки-то. Известно, кровь молодая, горячая. А мне-то что теперь? Что мне теперь, а?
Соль сплюнул, чтобы избавиться от металлического привкуса во рту. Светлое небо. До чего глупо все вышло.
Динар.
Тория просительно заглядывала лежащему в лицо. Дворик пустел. Уходя, высокий седой постоялец бросил в сторону Соли внимательный, с непонятным выражением взгляд.